Глава 9. Святая героиня Стелла. Самый примитивный и дешевый стеганый доспех? Два слоя грубой ткани, внутри которых набит войлок? Я с большим сомнением смотрел на нагрудник, выданный мне пожилым усатым интендантом. Ну ладно еще сандалии на ремешках вместо нормальных сапог. Пусть дешевые брюки из некрашенной парусины без каких-либо защитных наколенников, кожаных накладок или полос металла для большей защиты ног бойца. Плотная и теплая нательная рубаха с длинными рукавами. Вот к рубахе, кстати, у меня претензий особо не было. Разве что ее ткань была весьма колючей и могла раздражать кожу. Да и в жару носить ее будет, конечно, тяжко. Но вот набитая войлоком безрукавка вместо нормальной кольчуги или чего покрепче? Мне сложно было представить, от чего такой доспех вообще способен защитить. Уж точно не от стрел и колющего оружия, вроде копий и кинжалов. Они эту ткань прошьют, даже и не заметив. Рубящие удары мечом безрукавка может и смягчить чуть-чуть, но тоже не остановит. Про удары дробящим оружием, вроде палицы или тяжелого молота, и говорить не приходится. Если по тебе таким ультимативным оружием попали, то сам виноват, и тут уж никакой доспех не спасет. Так что если нарисованный краской на груди моего стеганого доспеха герб в виде синего дракона на белом-голубом фоне не обладал каким-то магическим останавливающим эффектом, то получалось, что мой торс абсолютно беззащитен для любого оружия. Руки также не защищены, как и ноги, да и на голову интендант выдал мне вовсе не нормальный металлический шлем, какие имелись на складе, а лишь плотную кожаную шапочку, не закрывающую не только лицо, но даже уши. К счастью, мне полагался щит. Деревянный и круглый, из сбитых или склеенных досок, по ободу обшитый тонкой металлической лентой. Закрывал щит всю грудь и частично нижнюю часть тела. Весил всего 3 килограмма, так что носить его на левой руке я мог совершенно не уставая. Смущало разве что его малая толщина. 1 сантиметр древесины, может, 1,5. Не фанера, конечно, но очень близко к этому. 1, максимум 2 отраженных удара, и такой щит расколется. Я читал, что в средневековье пехотные щиты для большей прочности обивали буйволовой кожей, и даже иногда в несколько слоев. Но легкой пехоте королевства Брена такая роскошь, похоже, не полагалась. В мире, где цена нового рекрута взамен выбывшего составляла всего 2 серебрушки, с экипировкой дешевой легкой пехоты совершенно не заморачивались. При этом старик-интендант еще и ругался на меня, что такие длинные верзилы идут в армию, совершенно не думая о том, что одежды для них на складе не найти. Как будто это я по собственному желанию приперся сюда в лагерь и был виновен в том, что ему пришлось изрядно полазить по штабелям ящиков, пока он нашел-таки более-менее подходящие мне по размеру брюки и рубаху. И вот уже в строю из 50 таких же бедолаг легкой пехоты 6-го отряда я стоял на плацу под палящим солнцем. Никакого оружия старослужащие наставники нам не выдали, да и вообще не объяснили, зачем мы жаримся на самом солнцепеке и что должны будем там делать. Ветераны лишь орали на новобранцев, раздавали тумаки и удары дубинками по любому поводу и без повода, да пытались построить необразованных селян по росту и заставить стоять смирно на указанном месте. Со мной вопросов не было никаких. С моими 1,90 м, на целую голову выше среднего здесь роста, меня сразу поставили самым первым в шеренге слева, и следующие 30 минут я тупо стоял, ожидая, пока разберутся с остальными и приучат их к порядку. Наконец, неотесанные селяне построились и даже стояли, не расходясь и не разговаривая, и только после этого к нам вышел наш командир. И тут я не удержался от удивленного возгласа и даже получил за это затрещину от стоявшего рядом старослужащего, поскольку командовать 6-м отрядом назначили знакомого мне Альвара Везучего. Вот только вчерашнего деревенского забулдыгу было не узнать. Его отмыли, побрили и подстригли, а армейская экипировка сидела на нем как влитая. Причем полусотеннику полагался уже вполне приличный доспех из прочной дубленой кожи, даже с наплечниками, поверх которого имелась еще и кольчужная безрукавка с дополнительными металлическими бляхами на груди для большей защиты. Металлический остроконечный шлем с прорезями для глаз, закрывающий верхнюю половину лица, кожаные брюки с наколенниками, высокие сапоги, короткий меч в ножнах на поясе. На командиров уровнем выше 10-ника в армии Брена уже не скупились. Их ценили и старались сохранить.
«Итак, салаги, слушайте меня!»
Даже голос у деревенского пьяницы изменился и стал уверенным, даже властным. Альвар Везучий представился новобранцам и объявил, что следующие 10 дней мы проведем здесь, в тренировочном лагере, где опытные наставники будут учить нас перестроением в бою, владению коротким копьем и щитом, а также научат метать дротики. Дело легкой пехоты — держать строй в 2 шеренги с поднятыми щитами и вытянутыми вперед копьями, прикрывая стоящих позади нас лучников. Затем при приближении шеренг врага нужно будет вести обстрел наступающих дротиками, после чего принять первый удар и постараться при этом удержать строй. Потом медленно, с сохранением порядка, отходить туда, куда прикажут командиры, открывая путь нашей коннице или закованным в броню бойцам тяжелой пехоты. Каждому солдату-копейщику, кроме одноручного копья длиной в 5 локтей и 5 дротиков в специальном чехле на спине, полагался также длинный нож. Но, по словам опытного ветерана, если уж строй рассыпался и дело дошло до поножовщины, то мы уже трупы, поскольку легкие копейщики неминуемо погибнут в сражении с любым противником. Его задача как командира до такой аховой ситуации дело не доводить, а наша — внимательно слушать приказы и в точности выполнять их, поскольку от этого зависят наши жизни. После чего в компании 3 угрюмых помощников с дубинками, назначенных десятниками нашего 6-го отряда, Альвар Везучий прошелся перед строем, внимательно рассматривая притихших новобранцев. Некоторым делал замечания по поводу болтающейся одежды или сальных патл на голове, в которых он якобы даже видел вшей. Всех таких полусотенник направлял к армейскому цирюльнику, чтобы тот обрил солдат наголо. Возле меня, ставший неимоверно важным односельчанин, остановился и с интересом осмотрел смачный фингал у меня под левым глазом.
«Все-таки не послушался ты меня и влез в неприятности».
Беззлобно усмехнулся бывший забулдыга.
«Так точно!»
Я постарался отвечать громко и четко, глядя вперед мимо командира, как видел в фильмах про армию.
«Вечером у палатки защитил знакомую девушку, к которой пристали трое. Мерзавцы получили хороший урок и не ушли без травм и синяков».
Моя манера так отвечать сильно удивила полусотенника. Он поперхнулся на полуслове и даже, похоже, забыл, о чем хотел мне сказать. Оглянувшись на своих помощников, командир 6-го отряда усмехнулся и едва слышно проговорил им присматривать за мной. Мол, парень из его родной деревни и находился там на хорошем счету, так что если косяков за Альваром Длинным к окончанию обучения больше не будет, сделать 4-м десятником. Громко же, выстроившимся новобранцам, командир озвучил совсем другое.
«Ты поступил, конечно, правильно, Альвар Длинный, как и полагается смелому парню. Но здесь такое не приветствуется. На первый раз, учитывая смягчающие обстоятельства, за драку в лагере ограничусь штрафными работами. 3 вечера после ужина и до ночного отбоя будешь чистить выгребные ямы. Но вот если влезешь в драку снова, получишь 50 плетей. К тому же Варья попала во 2-й отряд тяжелой пехоты, и ваши с ней пути через несколько дней разойдутся. Подумай сам, стоит ли ломать себе жизнь из-за девушки, с которой ты, скорее всего, больше не увидишься».
Полусотенник собирался еще что-то сказать, но тут со стороны рядов палаток раздался резкий зов сигнального рожка. Командир отряда и его помощники моментально обернулись, прислушиваясь к этим малоприятным прерывистым звукам. Один из помощников предположил.
«Что-то случилось. Наверное, кто-то из новеньких попытался сбежать и попался. Зовут вообще все отряды в центр лагеря. Похоже, будет публичное наказание».
«Или гонец прибыл в лагерь со срочным сообщением»,
озвучил альтернативную версию сам командир, необычно серьезный в этот момент.
«Если так, то война, кажись, началась раньше, чем наш король ее планировал».
Правы оказались оба ветерана. На высоком деревянном помосте возле виселицы и скамьи для телесных наказаний на коленях и со связанными за спиной руками стоял зареванный белобрысый пацан. И хоть сейчас его красную рубаху сменил стеганый доспех с гербом, а новенькие сапоги заменили простенькие сандалии, я его моментально узнал. Тот самый, который ранее попался на воровстве в деревушке Рыжее Заболотье и ехал вместе со мной в повозке.
Говорят, он утром проник в штабную палатку и попытался сундук с казной вскрыть.
Подслушал я шепот одного из стоящих неподалеку старослужащих из чужого отряда, по секрету сообщавшему Альвару Везучему причину всеобщего собрания.
«Если так, то попал, малец»,
— покачал головой наш командир.
«Не повесят, учитывая малый возраст. Но вот шкуру плетьми точно попортят. Да и командиру его тоже достанется за то, что не доглядел».
Рядом с проштрафившимся мальчишкой стояли пара крепких охранников-мордоворотов и уже знакомый мне сотник. Тот самый, который вчера определил меня в 6-й отряд легкой пехоты. Несмотря на то, что вокруг собрался уже фактически весь лагерь, эта троица чего-то выжидала и при этом заметно нервничала. Наконец, с противоположной от меня стороны эшафота началось непонятное волнение. Новобранцы и опытные ветераны поспешно расступались, пропуская кого-то важного. В сопровождении четверки крепких телохранителей в черных тяжелых доспехах на помост вбежала молодая и очень красивая девушка, на вид лет 18-20. Правильный овал лица, зеленые глаза, светло-рыжие, практически золотого цвета волосы, забранные в конский хвост на затылке. Роскошный рыцарский доспех, серебристый, с выгравированными на нем золотыми узорами. Длинный меч с вычурной рукоятью в ножнах на поясе. Алый длинный плащ до земли, на котором вышит рыцарский щит с вертикальными белыми и бордовыми полосами, поверх которого изображен синий морской дракон. Мне не требовалось подсказки, чтобы сообразить, кого я вижу на помосте, хотя восторженный благоговейный шепот собравшихся солдат все равно слышался со всех сторон.
«Святая, паладин Стелла, призванная героиня, наша богиня победы!»
Усатый сотник с нижайшим поклоном передал девушке-паладину какой-то свиток и начал было что-то ей объяснять, но Стелла даже не стала его дослушивать.
«Это совершенно неважно. Он виновен в воровстве и попытке побега из королевской армии во время войны, и только это имеет значение».
Девушка смяла врученный ей свиток, даже не развернув его и не ознакомившись с содержимым, и швырнула на помост. А дальше... Я вообще не понял, как это произошло, но в руке Стеллы внезапно появился сияющий золотым свечением меч, а отрубленная голова пацаненка, стоявшего до этого на коленях в 7 или даже 8 шагах от девушки, шмякнулась на помост. В наступившей после этого абсолютной тишине даже слышно было, как вслед за головой через пару секунд на доске рухнуло и обезглавленное тело. Совершившая же казнь Стелла осмотрела свой сверкающий клинок, обнаружила на нем пятна крови и с омерзением швырнула испачканное оружие стоящему возле нее телохранителю в эбонитово-черных латах.
«Хорошенько протереть и заново переточить».
После чего девушка-паладин снова повернулась к старому сотнику и поинтересовалась, где десятник, наказанного за воровство и попытку побега новобранца. Вскоре на помост притащили едва стоящего от страха на ногах солдата. Он блеял что-то невнятное в свое оправдание, но суровая героиня не стала его слушать.
«Раз ты не приглядываешь за своими подчиненными, и они творят, что хотят, то глаза свои по назначению ты не используешь. А значит, они тебе не нужны. Будет хорошим уроком на будущее. Лишить его левого глаза!»
Четверо могучих телохранителей Стеллы тут же схватили и потащили верещащего упирающегося бойца к лавке для телесных наказаний. Повалили его на спину, заломили руки и зафиксировали голову. В руках одного из четверки палачей появился узкий стилет. Истошный крик прокатился по лагерю, извещая всех собравшихся вокруг эшафота о том, что воля госпожи исполнена. Вот только суровую девушку-паладина увиденное не удовлетворило.
«Я же велела лишить левого глаза, а не правого!»
Снова крик ужаса и боли, от которого у меня даже мурашки побежали по телу. Ослепленного на оба глаза, воющего от страха бывшего десятника, утащили куда-то. Стелла же перевела взгляд своих пронзительных зеленых глаз на собравшуюся вокруг эшафота, притихшую сейчас в ужасе толпу солдат.
«Кто-то может сказать, что я поступаю слишком сурово, но в условиях войны по-другому нельзя. Да, я не оговорилась. Знаете же все, что началась война. Войско королевства Тильзир перешло границу и вторглось в неопалимую рощу, наступая к городу Плавни. Наш король, Альфонс V, прислал гонца с требованием выступать немедленно. 5 полных сотен пойдут к столице на соединение с королевской армией. Еще 2 сотни король велел направить на усиление границы с королевством 3 братьев. Эти мерзкие колдуны-некроманты могут воспользоваться моментом и напасть, пока основная наша армия бьется с главным врагом. И хотя я мечтала сражаться бок о бок с королем, но приказы не обсуждаются, так что эти 2 сотни я поведу лично. В 2 идущие со мной сотни войдут 2-й и 12-й отряды тяжелой пехоты, 11-й отряд лучников, вспомогательные части обоза и 6-й отряд копейщиков. Выступаем завтра на рассвете. Командиров перечисленных подразделений жду в своем шатре. Остальные, хватит уже стоять без дела и глазеть на меня. Возвращайтесь к своим делам».
Наш командир Альвар Везучий вернулся с совещания в шатре святой мрачнее тучи. На комментарий помощника десятника Пинки Шестипалова, что, дескать, им снова повезло отсидеться на далекой границе в стороне от основной заварушки, полусотенник ответил раздраженно, не скрывая своего недовольства.
«С такой рьяной командиршей спокойно отсидеться нам точно не получится. Святая Стелла рвется в бой, желая доказать королю свою полезность и мастерство. Так что заварушки в любом случае не избежать. Даже если королевство трех братьев и не замышляет ничего недоброго, мы сами в этом случае перейдем границу и постараемся внезапной атакой взять темный бастион на дальнем конце ущелья. Святая сама так сказала.
Но изумленный десятник оглянулся на отдыхающую в тени палаток после усердной тренировки полусотню легкой пехоты, представляющую сейчас весьма жалкое зрелище.
«Какими силами? Ты же своими глазами видел крепость некромантов, Альвар! Там каменные стены в полсотни локтей высоты, куча башен со стрелками, да и маги там всегда дежурят. Взять такое с наскока никому не под силу».
Я лежал совсем рядом на траве и прекрасно слышал этот разговор ветеранов, причем был полностью согласен с десятником Пенькой Шестипалом. Пусть даже усиленные гарнизоном граничной крепости, приданной сотней тяжелой пехоты и тремя десятками лучников, наше воинство едва ли было способно сходу взять чужую крепость, а тем более вести полноценную ее осаду. Похоже, наш командир был того же мнения, однако помнил печальную участь тех, кто вызвал недовольство суровой святой, и потому ничего не ответил. Лишь велел троим своим подручным гонять сегодня селян до седьмого пота, чтобы потом нам всем вместо пота не умыться кровью. И в этот бесконечный жаркий день десятники, похоже, задались целью доконать нас, новобранцев, бесконечной муштрой, перестроениями в одну и две шеренги с поднятыми щитами, а также быстрыми перебежками из конца в конец тренировочной площадки с тяжеленными валунами в руках. Боевые копья нам не выдали, их заменяли простые деревянные шесты, да и метание дротиков мы сегодня не тренировали, но и без того солдаты вокруг меня один за другим падали от изнеможения или тепловых ударов. А в какой-то момент эта участь не миновала и меня. Мир вокруг поплыл, в глазах потемнело. Очнулся я от того, что бородатый армейский лекарь льет холодную воду мне на лицо. Я открыл рот, закашлялся от попавшей в горло воды и постарался рукой отстранить медика, но тот велел мне лежать смирно.
«Полежи тут в тенечке, сынок, остынь. Сейчас еще эликсир выносливости тебе дам, чтобы силы скорее восстановились, и совсем хорошо станет». «А то гоняют вас сегодня наставники по такой жарище, совершенно не жалея. У вас-то копейщиков еще более-менее терпимо, а вот бойцы тяжелой пехоты просто варятся заживо в своей чешуе из металла, не успеваем откачивать. У двоих и вовсе сердце не выдержало. А ведь день еще только до середины дошел».
Лекарь велел мне приоткрыть рот и влил туда содержимое одного из множества пузырьков своей объемной сумки. Терпкий, слегка горьковатый вкус. Это оказался какой-то отвар на травах. Но зато вштырило меня от него конкретно. Силы не просто вернулись, они переполняли меня. На несколько мгновений даже показалось, что я могу свернуть горы. И пусть такая эйфория длилась совсем недолго и вскоре прошла, но зато я понял, что снова готов встать в строй и продолжить тренировки. Но когда попросил лекаря дать мне еще один фиал про запас, чтобы его снова не вызывали, когда я свалюсь от усталости, то получил решительный отказ.
«Не положено. Вот станет плохо, тогда и получишь следующий пузырек. А если с травмой какой серьезной обратишься, выдам целебное зелье. Но про запас солдатам эликсиры выдавать запрещено. А то много вас таких, падких на дармовщину».
«На дармовщину? Так может, дело в этом? Целебные эликсиры мне бы точно не помешали в будущем, так что я попробовал подойти к лекарю с другой стороны». «А скажи мне, отец, могу я купить у тебя нужные зелья?» Для доказательства серьезности своих намерений я даже вытащил из тайника, который организовал в подкладке своего стеганого нагрудника, и продемонстрировал 5 речных жемчужин. «По одной жемчужине за фиал. Мне нужно 3 лечебных и 2 восстанавливающих силы. И не бойся, отец, не скажу никому, даже если меня будут пытать. И спрячу все в сумке, где их никто не найдет. Зато, может, живым вернусь домой после войны». Последние мои слова определили выбор старика. Он вытащил и положил в высокую траву 5 небольших фиалов. 3 с бледно-красным содержимым, 2 с коричнево-оранжевым.
«Случись что, боец, ты их нашел в траве, и я тут совершенно ни при чем», — предупредил меня лекарь, а потом, немного подумав, добавил. «Но если интересно, у меня также имеются противоядия. Вас-то, насколько слышал, на границу с королевством трех братьев посылают, а их маги уж очень любят ядовитый туман и прочие мерзости насылать. Но противоядия выйдут дороже».
Я сторговался на 3 серебряные монеты и всю свою медь за фиал универсального противоядия. Мгновенно от серьезного отравления такое средство не вылечит, и слабость может сохраняться еще несколько дней. Но если попаду под эффект ядовитого заклинания, то ласты все же не склею. Я спрятал фиалы в эльфийскую сумку, переложив их вещами, чтобы флаконы не побились и не звенели. И пусть я потратил все свои монеты и жемчуг,
но был очень доволен покупками, которые пусть немного, но все же увеличили мой шанс выжить на этой чужой и непонятной войне. Вечером после ужина, как мне и было велено командиром, я пошел отрабатывать наложенное наказание и направился искать те самые выгребные ямы, которые мне было приказано чистить. Ближайшую к палаткам шестого отряда совсем недавно кто-то опорожнил до меня, и работы тут не было. Так что я двинулся к центру лагеря. Большую часть палаток уже свернули, в остальных же готовились ко сну отправляющиеся завтра утром вместе с нами лучники и бойцы тяжелой пехоты. Без происшествий я прошел дальше, прошел эшафот с пустующей виселицей, и сам того не желая, стал свидетелем вечерней тренировки с мечом девушки-паладина. На большой квадратной площадке, огороженной горящими факелами, молнией металась молоденькая девушка с распущенными светло-рыжими волосами. Сейчас я бы не дал ей больше 16, хотя днем суровая и беспощадная Стелла выглядела года на 3-4 старше. Тяжелую рыцарскую броню на ней сменил свободный охотничий костюм. Меч же в руках героини другого мира порхал словно живой и при этом сверкал, оставляя в воздухе шлейф золотистого свечения. И насколько же быстро эта паладин двигалась? Расстояние метров в 15 преодолевало рывком менее чем за секунду. Мои глаза не всегда поспевали отслеживать ее стремительные перемещения. Четверка верных телохранителей, призванной героини, также была тут. Угрюмые мордовороты в неизменных черных доспехах находились за пределами площадки и внимательно следили за тренировкой. Причем один из них изредка давал героине советы и даже поправлял ее. И тогда святая Стелла останавливалась и кивала, прислушиваясь к словам своего помощника. Умом я понимал, что находиться тут нельзя, и нужно скорее отходить, пока меня не заметили, но не мог уйти, залюбовавшись невиданным доселе зрелищем. И сама мечница, и ее отточенные движения были прекрасны. Я так и стоял столбом, потеряв счет времени и позабыв о поручении командира, и в какой-то момент Стелла меня заметила. Миг, и девушка-паладин оказалась возле меня, преодолев более 70 метров разделявшего нас расстояния. Ее сверкающий меч замер возле моей шеи. Я даже почувствовал исходящий от него жар.
«Кто ты? Отвечай!»
Строго потребовала от меня вернувшая привычный образ жестокой стервы, святая. Сперва заплетающимся языком, но быстро собравшись, я начал говорить.
«Альвар Длинный я, ваш подчиненный, копейщик легкой пехоты из шестого отряда. За провинность был направлен командиром на вечерние работы по лагерю. Я просто шел мимо и...»
Тяжело вздохнув, я честно признался.
«Увидел ваш танец с мечом, госпожа, и залюбовался. Вот это искусство! Я о таком даже не слышал. Вот бы и мне когда-нибудь в будущем достичь хотя бы десятой части такого мастерства».
Чистая правда, подслащенная капелькой лести. При этом говорить комплименты по поводу незаурядной внешности самой девушки я все же поостерегся, посчитав такое откровенным перебором. Итак, зная вспыльчивый характер призванной героини, жизнь моя висела на волоске, и не нужно было еще сильнее усугублять и без того критическую ситуацию.
«Ты не врешь», —
объявила Стелла после долгой паузы, похоже, сама удивившись такому, и, наконец-то, убрала меч от моей шеи.
«Ты не агент врага и действительно просто шел мимо.
Ну тогда иди, куда шел, выполняй порученные работы по лагерю. А лучше ложись-ка ты спать, солдат. Ты и так еле на ногах стоишь. А завтра предстоит очень трудный день. Командир уже своему скажи, что я отменила твое взыскание».